Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і чацвярга, 6 лістапада.
Адносінам Беларусі з Захадам чарговы раз прыйшоў канец.
Мы бачым, што ўсё ж такі улагоджваецца сітуацыя прынамсі ў апошні тыдзень. Што як бы, напэўна, добра знак.
Старый социальный контракт сапсовался. Несите новый.
Нарушение социального контракта, соответственно, это когда государство перестает тебе что-то из этого давать. Ну, естественно, этот контракт никто не подписывал, да, и все это в головах у людей. Это все конструкции, которые люди, как все люди представляют.
Белорусы, которые месяц продают, а не купляют валюту.
Понимаете, ситуация такая очень нетипичная для Беларуси, когда Головченко говорит, ну не несите, пожалуйста, доллар.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Два памежныя пераходы на беларуска-польскай мяжы маглі б адкрыцца ўжо на гэтым тыдні, сказаў у эфіры польскага тэлеканала ТВН-24 міністр унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы Марцін Карвінскі.
Але Варшава ў знак салідарнасці з Літвой адклала адкрыццё двух пунктаў. Нагадаем, з беларускай тэрыторыі ў Літву ўсё заляталі і заляталі невядомыя белыя балонікі. Нібыта так кантрабандысты адпраўлялі ў краіну цыгарэты.
Балонікі пачалі ляцець акурат тады, калі Лукашэнка загаварыў пра вялікую здзелку з ЗША. Здавалася, усё ідзе па неблагім сцэнарыі. У верасні выходзіць з калоніі турмаў група палітвязняў, потым Польшча абяцае адкрыць два пункты пропуску. Нібыта ідуць нейкія вялікія перамовы, у выніку якіх краіна акуратна паварочвае на захад.
І тут ляцяць балонікі, Літва закрывае мяжу, а Польшча не адкрывае тое, што ўжо закрыта ў знак салідарнасці. Што адбываецца ў адносінах Беларусі з Захадам?
Гэтую тэму з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком абмеркаваў палітычны аналітык, эксперт берлінскага цэнтра Карнегі Арцём Шрайбман.
Усходнеевропейские краины худшей за все просто глядять только на питание безопасности. Заходнеевропейские краины кажут, ну, мы не можем бегчи поперед, как бы, напереди от наших усходнеевропейских, там, центральноевропейских чольцов и развяза, и казать им, как им себя вести с Беларусью. Тому мы, как бы, делегуем нашу внешнюю политику по Беларуси им. Вот, коли Польша прийде, там, и Литва скажет, что, ну, вот, можно нечто поспробовать у гуманитарной дипломаты, окей, тогда мы погодимся. Мы сами не будем их промышать, тому что это их безпека, их пытание. И отрывается, что у Европы нема, ну, принамсі зараз, это может измениться, принамсі зараз нема некого рухавика, политичного центру, який б рухав наперед тему гуманітарных перамоў, гуманітарнага трагадыпламата. І таму так, калі вось там, я не ведаю, група Кавалеўскага ці нехта іншы, я не ведаю, як праходзяць іх перамовы там з еўрапейскімі палітыкамі, але я думаю, што гэта праходзіць менавіта так, што калі яны гастралююць, як бы мовіць, па заходняй Еўропе, ім кажуць, добра, вельмі, вельмі важна, што, што вы кажаце, але ну, мы не можам пакуль вось у суседзі Беларусі вось так, як бы мяркуюць, як і намяркуюць, і так ставяцца да пагрозаў. А у ўсходняй Еўропе, у цэнтральнай Еўропе в нашем регионе, тут, в Литве, в Латвии, я думаю, что им просто кажут, что ну, добро, конечно, але зараз час войны.
Умовно кажучи, коли хочется добиться неких изменов стратегии, как это кажут, з рухов у вырашении гуманитарных пытаний, важных для нас, то концентровать свои перамовные высилки, там, махчимости донести свою позицию, треба перш за все на керовництве Польши и краина Балты.
Ну, по-перше, варто, каб еще и США засталіся ў гэтым працэсе. Мы так размаўляем, быццам бы ЗША вось проста экзістэнцыйна зацікаўленыя ў тым, каб беларускія палітвязні выйшлі на волю. Ведаеце, калі згубіцца цікавасць па нейкіх прычынах, там зменіцца ўжо без як бы безнадзейна зменіцца атмасфера ў адносінах Трампа і Пуціна, ці нешта здарыцца там з фокусам амерыканскай адміністрацыі, ці нейкія ўнутраныя будуць там у ЗША праблемы, якія ўсю увагу Трампа накіруюць і Белага дома ўнутр. Ну, я не упэўнены, што гэта будзе працягвацца без конца, таму важна падтрымліваць і там гэты інтарэс, канешне. Але ў Еўропе, я не думаю, што гэта ўвогуле вельмі... Я не думаю, что это махчыма пераканаць, я имею Польшу ці Литву, турбавацца за беларускіх палітвязняў больше, яны турбуюцца за свою бяспеку. Я думаю, что гэта просто не пад сілу беларускім палітыкам, як бы яны там настойліва гэта не, пра гэта не казалі. Таму менавіта мы бачым, што шляхі да гэтага, напэўна, ляжаць праз ось такую странавую персанальную зацікаўленасць. Ось у Польшы ёсць зацікаўленасць у канкрэтных палітвязнях, яны іх прывязваюць да памежных пераходаў, так, і вось тут магчымыя размены, такія лакальныя, можна сказаць, не закранаючы ўсяго фону і рэпрэсіўнага і астатніх там пытанняў санкцый, і калі ствараецца некае акно магчымасцяў у сэнсе бяспека, там прынамсі некалькі тыдняў ніхто не правакуе Літву і Польшу, ну ствараецца магчымасць для такіх вот здзелак і разменаў. Так, я не думаю, што тут ёсць шмат месца для лабіцкіх уздзеянняў беларускай апазіцыі пры ўсёй павазе. Просто не той калібр, не і пытанне не таго ўзроўню. Тут нашмат больш залежыць ад Мінска. Калі Мінск просто б, ну, узважыў тое, што дзеянні, нават якія маглі не планавацца, кшталту гэтых шароў. А, бо я не ведаю, ці была гэта наўмысна палітычна спланаваная правакацыя, ці гэта просто так адбылося зараз, што гэта наклалася, і Мінск гэта просто не дагадаўся спыніць у пэўны час. Вось калі Мінск дагадаецца, што просто трэба ствараць як бы добры фон для дыпламаты і па іншых пытаннях, што ніхто не будзе зачыняць вочы на пытанне бяспекі, дронаў і ўсяго астатняга, то калі Мінск гэта зразумее, то ў руках мінскай улады стварыць належны фон для хаця б такіх лакальных разменаў узаемавыгодных. Таму што адкрыццё памежных пераходаў і выпуск людзей із беларускіх турмаў, нават калі гэта 2-3-4 чалавекі звязаныя з Польшай, гэта win-win для ўсіх, так? Тут нема кагосьці, хто з гэтага прайграе, я так мяркую.
Артём, але вось слова, калі Мінск здагадаецца, ну возьмем канкрэтна літоўскую сітуацыю. Паляцелі там колькі першая, ну умоўна, першая вялікая партыя гэтых медыазонтаў, за якіх быў спынены першы раз аэрапорт, дзейнасць так. Яго на некалькі гадзінаў перакрыта праца мяжы. Ну как бы мяжа перакрылася, угу. За гэта, ну как бы ўжо намёк.
Туга даходзіць.
Другі раз, дзе канкрэтна кажуць, яшчэ раз паўтор, перакрыем мяжу.
Да.
Трэці раз, колькі там яны сказалі, 64 ці 66 метаў.
Ну, вось тут вось з лічбамі даволі цікавая гісторыя. Я ўсім раю артыкул Юрыя Дракахруста на Радыё Свабоды, дзе яны проста зрабілі афіцыйны запыт у літоўскую памежную службу, і высветлілася, што першыя лічбы, якія паведамляліся ў беларускіх і ў астатніх медыя, яны былі, ну, як бы не вельмі дакладнымі, так? І выявілася, што нават па дадзеных літоўскай памежнай службы ніякага ўсплеску актыўнасці гэтых памежных шароў у кастрычніку асаблівага не было. Кастрычнік быў прыблізна такім жа, як верасень, прыблізна такім жа, як сакавік гэтага году па колькасці гэтых шароў. Магчыма, нешта змянілася з іх як бы накірункам. Так? Яны, мабыць, яны ўсе паляцелі да аэрапорта, я не ведаю. Мабыць, яны сталі ляцець на нейкай іншай, больш пагражаючай, там, я не ведаю, высаце. Я просто, зноў-такі, гэта такія даволі спецыфічныя пытанні да экспертаў у супрацьпаветранай абароне, але нават літоўскія афіцыйныя дадзены не сведчаць пра тое, што была нейкая колькасная актывізацыя гэтай эскалацыі ў кастрычніку. Таму, магчыма, Лукашэнка вельмі і ягоныя там людзі доўга не маглі зразумець, як бы, а што трэба змяніць ад таго, што адбывалася ў верасні. Ну, кантрабандысты возяць і возяць. Так, ну мы з гэтага там нашу капеечку маем і маем. Што адбываецца? Я думаю, што сур'ёзнасць сігнала зараз ужо відавочная. Так, гэта абцяжарыла перамовы з Польшай, гэта стварыла, я так разумею, нейкія там праблемы ў перамовах США. Я думаю, што зараз мы ўжо бачым, там некалькі дзён гэтага не было, гэтых шароў, мы бачым, што нават літоўскія ўлады учора ці пазаўчора казалі, што ёсць так бы пазітыўныя сігналы, што прынамсі мы не бачылі больш такіх эскалацый, як раней. Таму можа нарэшце сігнал дайшоў, але гэта туга даходзіць. Так, ну, варта зразумець, што ў Мінску таксама ёсць шмат якіх сваіх бар'ераў на шляху адэкватнага ўспрыняцця інфармацыі. Тое, як бы, што мне расказваюць людзі, якія там могуць яшчэ наведваць Мінск і камунікаваць з беларускімі ўладамі з заходніх там экспертных колаў і дыпламатычных колаў, указвае на тое, што адэкватнасць ўспрыняцця рэальнасці беларускімі ўладамі, дыпламатамі, праўладнымі экспертамі, яна вельмі далёкая як бы ад ідэальнай. Яны ўсё яшчэ лічаць, яны жывуць у пэўным такім сваім сусвеце, дзе яны шмат дэскалююць. Яны бачаць толькі тое, дзе яны дэскалююць. Мы ж за правялі, вось, адвялі войскі ад мяжы. Што вы яшчэ хочаце ад нас? Мы же там дапамаглі Польшы перахапіць дроны, якія праз нас ляцелі. І я думаю, што гэта ўсё павінна зняць усе астатнія пытанні. Чаму вы нас не разумееце? Таму там, я думаю, ёсць проста яшчэ як бы некі час на вывучэнне рэчаіснасці, так, на прызвычайванне да таго, што Літва і Польша бачаць гэта татальна іншым чынам. І яны не надаюць толькі ўвагі дэскалацыйным жэстам Мінску, але надаюць вельмі шмат увагі ўсяму, што можна быць інтэрпрэтавана як эскалацыйным інтэграцыйныя крокі.
Калі браць да прыкладу сітуацыю з Польшчай, я таксама так разумею, што яны адразу, ну, ў Мінску не адразу зразумелі, чаму Польшча выказала салідарнасць з Літвой і прыпыніла адкрыццё гэтых памежных пераходаў, хаця здавалася б, ну я так разумею, у іх уся дамоўленасць ўжо было, як кажуць, на мазі. Мы вам, вы нам і ўсё, і тут на табе вот такое. І для іх такі шок, ну я так разумею, са слоў с рэакцыі МЗС, который там выйшаў, стаў рукі ў бокі і сказаў: "А да, мы вот как бы пашчо пасмотрым, адкрываць или не адкрываць".
Ну я думаю, тут больш нават такая ўсё тлумачальная была рэакцыя Лукашэнкі, які вельмі эмацыйна зрэагаваў. Я думаю, з яго пункту гледжання гэта вот так бачылася, што у нас всё было на мазі з Польшай. Мы дамовіліся нават нейкі там беларускіх шпіёнаў вярнуць, да? А ці там беларусаў, якія, не ведаю, працавалі на беларускія спецслужбы ці што, агентаў. Дамовіліся на адкрыццё пераходаў, Туск ужо аб'явіў усё. А тут як бы вось гэтыя літоўцы, я думаю, што ў параноідальным як бы складзе, як бы розуму, якім існуюць беларускія ўлады, яны палічылі гэта наўмыснай правакацыяй пазрыву польска-беларускага трэку, што вось літоўцы прычапіліся да нейкай там ерунды з гэтымі шарамі, каб проста сарваць пацяпленне нават лакальнае адносіна з Польшай і з США заадно. І нават пашлі паскардзіліся Джону Колу ў Вашынгтоне, то бок хочуць проста нам ламаць дыпламатыю з Польшай і США, з двумя важнымі дзяржавамі для Беларусі. І я думаю, што вось гэта адчуванне некай такой падножкі ад Літвы, яно і справакавала вельмі эмацыйную рэакцыю Лукашэнка. У той момант, як мы з вами размаўляем, адбываецца пэўная дэскалацыя, так? Прынамсі перамоўная. США знялі санкцыі дадаткова на Белаве, і Літва нават прапанавала там звярнуцца да Мінска, каб выпусцілі гэтыя там грузавікі, так? Мы бачым, што ўсё ж такі улагоджваецца сітуацыя прынамсі ў апошні тыдзень. Што як бы, напэўна, добра знак.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайман. Ён разважаў пра тое, што адбываецца ў адносінах Беларусі з Захадам.
Далей у праграме Еўразум. Стары сацыяльны кантракт сапсаваўся. Нясіце новы.
Нарушэнне сацыяльнага кантракта, соответственно, это когда государство перестаёт тебе что-то из этого давать. Ну, естественно, этот контракт никто не подписывал, да, и всё это в головах у людей, это всё конструкции, которые люди себе, как себе люди представляют.
Беларусы, которые месяц продают больше валюты, чем купляют.
Понимаете, ситуация такая очень нетипичная для Беларуси, когда Головченко говорит: ну не несите, пожалуйста, доллар.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Палова сродкаў ад продажу футбольнага клуба Чэлсі можа не дайсці да Ўкраіны, а адысці структурам, звязаным з Раманам Абрамовічам. Як паведамляе The Times, амаль з 2,5 мільярдаў фунтаў, атрыманых ад продажу клуба, у дабрачынны фонд паступяць толькі чыстыя даходы пасля разлікаў па запазыках. Гаворка ідзе пра крэдыты на суму 1,5 мільярда фунтаў, якія кампаніі Абрамовіча выдалі Чэлсі раней. Калгары Ягора Шаранховіча упэўнена перамог Каламбус з лікам 5-1. Беларускі форвард пачаў матч у цэнтры чацвёртага звяна, правёў на лёдзе 13 хвілін 33 секунды, не набраў ачкоў і завершыў гульню з паказчыкам карыснасці 0. Пасля 15 сустрэч Калгары застаецца на апошнім месцы ў табліцы заходняй канферэнцыі. На рахунку Шаранховіча 4 выніковыя дзеянні, 2 галы і 2 перадачы ў 13 матчах пры паказчыку карыснасці мінус 6. Міністр спорту Беларусі Сергей Кавальчук не плануе пакідаць Александра Паўлава галоўным трэнерам мінскага «Дынама» на наступны сезон, паведамляе «Трыбуна». Чыноўнік не задаволены футбольнай філасофіяй спецыяліста, які прытрымліваецца прагматычнага стылю гульні, у той час як Кавальчук патрабуе буйных перамог над аўтсайдерамі. Паводле крыніц, сам Паўлаў хацеў бы застацца ў клубе і яму ўжо далі зразумець, што ён можа застацца ў структуру «Дынама», але ягоная будучая пасада пакуль не вызначана. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўразум.
Здаецца, ўжо каторы год ніхто нават не жартуе пра чарку і шкварку, бо гэты тып адносінаў з дзяржавай для беларусаў ужо не працуе.
То бок мінулы так званы сацыяльны кантракт, паводле якога дзяржава атрымлівала ад насельніцтва падтрымку ці маўклівую падтрымку ў абмен на бяспеку, больш не працуе.
А калі стары контракт сапсаваўся, відавочна патрэбны новы. Які ён? Што зламалася ў Беларусі ў 20-м годзе і ці атрымаецца на пепялішчы пабудаваць нешта новае?
Які новы сацыяльны контракт беларусы гатовыя прыняць на ўзамен чаркі і шкваркі? Пра гэта і шмат іншае ў праекце «Беларусь-2030» разважаюць журналістка Вольга Лойка і сацыёлог Філіп Беканаў.
Филипп, вот социальный контракт, его прям очень серьезно обсуждали на научном уровне, вот эти работы очень масштабные, там сотни страниц были исписаны, но это все 2009 год, да, а потом как-то интерес к этой теме несколько подугас, и непонятно почему, ведь все-таки это такая база фактически любого режима.
Начнем с того вообще, что это, потому что это не совсем чарка-шкварка, это социальный контракт вот в тех исследованиях, про которые ты говоришь, это очень хороший аналитический инструмент, это рамка и метафора. Вот эта рамка, которая, суть была в чем? Попытаться понять, почему все работает. Почему белорусское государство остается стабильным? Да, потому что, ну, есть репрессии, есть борьба с политическими оппонентами. Это не очень богатое государство. Почему, в общем, идея была такая: предложить объяснение, которое не держалось бы на идее, всех репрессируют и все боятся. Да, потому что, ну, так не бывает. На одних штыках ничего не держится. Во всяком случае,
недолго. Ну, по крайней мере, недолго.
Недолго, да. Вот, и исследователи пытались понять, как там, как это работает, как это устроено. И предложили вот такую метафору, социальный контракт. То есть, это очень, как бы, не белорусское изобретение академическое, да, социальный контракт. Его впервые очень давно предложили. И цель была та же, очень похожая. Понять, почему вообще власть может властвовать, да, почему малой группе людей подчиняются большие группы людей. На почему они исполняют указания, почему они продолжают следовать приказам, почему работает бюрократия, почему вообще вот, принимаются решения, они исполняются. Это очень серьезная тема академическая. Вот белорусская призма, она про что? Она про попытку вот, объяснить, как это в Беларуси устроено, что государство остается, условно говоря, политически стабильным, нет попыток там переворотов и так далее, и так далее. И в этом смысле в 2009 году для Беларуси это очень инновационная рамка, потому что до этого исследовали белорусскую национальную идентичность, пытались отвечать на этот вопрос с помощью, ну, вот это такая у нас недонация, недоформированная, да, и вот как-то Лукашенко это эксплуатирует, то, что тут какие-то неправильные такие немножко вот ненациональные люди живут, и из-за этого они не протестуют. Такие были рамки. Были, ну, достаточно очевидное было предположение, что просто всех запугали, все живут в ужасе перед диктатурой. И этого достаточно для того, чтобы никто не протестовал. В чем там была суть? Это попытка как-то описать, что такое социальный контракт, вот в чем суть этой метафоры. Это такое неявное, негласное соглашение между обществом, да, и между государством и социальными группами, вот, что вот все более-менее осознают издержки и имеют ожидания друг от друга и представляют, кто что делает в этих отношениях, что вот общество понимает, что государство делает что-то, а общество взамен на это делает что-то еще и не делает чего-то еще. Да? Вот, и с помощью этой метафоры пытались объяснить, как эта система вот, взаимосвязи вот, между обществом, государством, социальными группами устроена. В этом смысле очень-очень хорошая работа до 2009-го. В 2014 году они ее проделали снова, обновили. И в 2024 году, в феврале, было исследование Chatham House, которое попыталось как-то вот надстроить это все. Как аналитическая рамка, это очень интересно. И мне кажется, это во многом хорошо объясняет то, что произошло в 2020-м, именно выбух, вот этот взрыв протестный. Почему? Потому что исследователи пишут про три стратегии, exit strategies, это по-английски называется, стратегии выхода, это тоже вот предложено, не буду углубляться, то, как ведет себя индивид при нарушении контракта с ним. В нашем случае эту модель использовали для того, чтобы объяснить, как ведет себя белорус, если государство нарушает социальный контракт. Да? То есть, этих моделей, их три штуки. Модели поведения. Первая – это лояльность. Вторая – это то, что по-английски называется exit. На русский переведено как выход, но это не очень правильный, наверное, перевод. Правильнее – уход. И третье – это голос. Голос – это самое простое. Это протест. это высказывание, да, на работе обижают, ты говоришь, перестаньте нарушать мои права и меня обижать. Вот это голос. Что такое лояльность? На работе тебя обижают, ты говоришь, окей, ну ладно, раз вы сказали, ну вот, ну придется согласиться с вашими условиями. Вот. Стратегия exit, которая у выхода, она же уход, это, ну, уход. Это увольняешься с работы, находишься в другую работу. Да? И когда мы это перекладываем на отношения между обществом и государством, то эти стратегии, они, конечно, не такие простые, однозначно, это переплетенная достаточно штука, то есть и есть возможность для множества стратегий, но социальный контракт, который предлагали в 2009 году и в 2014 году, как про него пишут эти исследователи, это в обмен на стабильность и социальную защищенность вы особенно там не демократизируетесь и не требуете каких-то политических прав. Это можно вот так сформулировать. Я бы к этому добавил какое-то уважение еще со стороны государства, чтобы типа людьми зваться. Вот, да, вот, то есть во многом это можно проследить по тому, как власть в лице Лукашенко говорит про свой электорат. Да? Это люди, это достойные люди, которые работают, трудолюбивые, которых обманывают другие люди, обирают бизнесмены. Чиновники делают плохую работу.
Беглые сбивают с толку, да?
Беглые сбивают с толку – это инновация. Это последние 5 лет беглые сбивают с толку. До этого с толку сбивают, кто там, НГО, Сорос, что там еще сбивало с толку, много всего. Ну вот, и вот это вот нарушение социального контракта, соответственно, это как когда государство перестает тебе что-то из этого давать. Ну, естественно, этот контракт никто не подписывал, да, и все это в головах у людей, это все конструкции, которые люди, как все люди представляют вот свои отношения с государством. И взрыв в 2020-м, он произошел во многом из-за того, что часть, на мой взгляд, исследовательский, что часть вот этих обязательств в COVID государственных, особенно во многом уважение, да, во многом уважение со стороны государства нарушилось. И те люди, которые раньше выбирали стратегию уход, да, то есть это такая хорошая стратегия с точки зрения жизни в авторитарном обществе, это дает тебе возможность, не теряя многого, не проявлять лояльность. Да? То есть тебе эстетически неприятно махать красно-зеленым флажком, например, да? Но в целом от тебя никто этого и не требовал. Во всяком случае, раньше. До 2020-го это так, вот так вот выглядело. То есть ты мог быть айтишником, там исследователи пример хороший приводят, пользоваться благами белорусского социального государства, у тебя дешевое здравоохранение, у тебя, не знаю, ровная дорога, чистый город, зубы можешь полечить, все такое, зарабатывать много денег, и от тебя никто не требовал, чтобы ты был патриот и лукашист. От тебя никто не просил махать красно-зеленым флагом. Что от тебя требовалось, это не голос не проявлять. Если тебе не нравится что-то, да, то тебя требуется спрятаться в какой-то вот карман, да.
Слушай,
и
делать вид, что ничего не пишут. Даже в Фейсбуке можно было побухтеть немного, на самом деле.
Даже в Фейсбуке можно было немного побухтеть.
Комментарии там на Тутбае, да, на онлайнере.
Давать пространство для выхода и даже для ограниченного голоса действительно давали очень много. И репрессировали очень точечно. Это вот то, про что Селицкий писал, превентивный авторитаризм, очень классная модель, которая объясняет белорусское государство и его репрессии, ну, до 2020-го, потому что после 2020-го пространство для ухода вот такое. Или выметайся по-настоящему, уходи, да, за пределы государства, совершая уход. Или проявляй лояльность. Да. За проявление протеста тебя просто, ну, убьют даже иногда. Вот, есть жертвы. Ну, и вот в этом смысле 2020-й разрушил ту модель, которая работала. А произошло это из-за того, что очень много людей, вот через эту рамку, если смотреть, одновременно в силу разных обстоятельств, под весом разных факторов, кого-то экономическая стагнация доконала, кого-то вот эти ковидная эта история доконала, что к людям относились как, ну, не знаю, выпейте водки, пока у тебя близкий умирает от ковида. Да? И у многих людей стратегия вот с ухода и даже с лояльности сменилась на проявление протеста. Это все подавили, и сейчас пространство для голоса в стране нет совсем за это, ну, как я уже сказал, да, а пространство для ухода сейчас, мне кажется, расширяется назад. Это видно в вопросах, то есть люди говорят во многом, кроме вот очень сильно про протест настроенных групп, говорят, что социальная напряженность в стране падает, что вот там в чатами был вопрос, какое из высказываний наиболее близко, там, социальная напряженность высокая, страна на грани конфликта, все в целом нормально. Вот это вот доля тех, кто говорит, что все в целом нормально, она стабильно растет. Несмотря на то, что пространство для ухода стало сильно меньше, чем было, это видно, потому что кругом эти красно-зеленые флаги, достаточно много белорусов, которые не питают никакой любови к режиму, там в целом могут как-то себе спокойно находиться, не размахивая красно-зеленым флагом, и, скорее всего, для вот это вот пространство для ухода будет только расширяться. Карать будут за голос и, скорее всего, за полный конкретный голос, за бел-красно-белый.
Гэта быў сацыёлаг Філіп Беканаў. У сумеснай праграме Еўрарадыё «Банка ідэі» разам з журналісткай Вольгай Лойкай ён паразважаў пра тое, што зламалася ў Беларусі ў 2020 годзе.
І ці атрымаецца ва ўладаў падпісаць з беларусамі новы сацыяльны кантракт.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусы прадаюць больш валюты, чым купляюць.
Понимаете, ситуация такая очень нетипичная для Беларуси, когда Головченко говорит, ну не несите, пожалуйста, доллар.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Беларускі рок-гурт НРМ анансаваў свае апошнія канцэрты. У Вільні развітальная імпрэза пройдзе 7 лістапада, а ў Варшаве 9. На падзеях музыкі не толькі зайграюць легендарныя хіты, але і прэзентуюць кампазіцыі са свайго будучага фінальнага альбома. Пра гэта распавялі ўдзельнікі бэнду НРМ Піт Паўлаў і Алесіс Дзімідовіч. НРМ – легендарны беларускі рок-гурт, заснаваны ў Мінску ў 1994 годзе. Герцагіня Сасэкская Меган Маркл вяртаецца да акцёрскай кар'еры ўпершыню пасля вяселля з прынцам Гары. Пра гэта паведамляе выданне People. Адзначаецца, што Меган была заўважана на здымках новага фільма «Блізкія асабістыя сябры» ад студыі Amazon. Пагаворваюць, што ў стужцы гераіня з'явіцца ў ролі самой сябе. Меган сёння была на здымачнай пляцоўцы і здавалася вельмі шчаслівай. Яна прадставілася ўсім і была вельмі мілай, адначае інсайдер. Дарэчы, кампанію ёй таксама складуць акцёры Лілі Колінс, Бры Ларсен, Джек Куэйт і Генры Голдзінг. Калі выйдзе фільм, пакуль невядома. Тейлор Момсен ніколі не баялася галоўнага героя ў фільме «Як Грынч скраў каляды», бо заўсёды разумела, што пад ім камедыйны акцёр Джим Керрі. Просто яна не ведала, як Керрі выглядаў у сапраўднасці пад усім тым грымам і пратэзамі. «Джим Керрі – гэта Грынч», – сказала Момсен у падкасці «Call Her Daddy» з Алекс Купер. Таму я не ведала, хто такі Джим, аж пакуль не прыйшла на прэм'еру. Момсен сыграла маленькую Сінді Луху ў фільме, знятым паводле вядомай кнігі доктара С'юса, якая ўпершыню выйшла ў 57 годзе. У гісторыі дзяўчынка пераконвае злыдня з характарам дрэннага банана з тлустай чорнай скуркай, што сапраўдны сэнс калядаў у любові, а не ў камерцыйнай мітусні. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Стаў вядомы праект бюджэту Беларусі на 26 год. Органы МУС атрымаюць на 22% больш грошай, чым сёлета. Таксама больш выдаткуюць на пракуратуру і КДБ. Самую вялікую прыбаўку ў параўнанні з гэтым годам атрымае міністэрства па надзвычайных сітуацыях.
Але гэта не дзіўна. Усе мы памятаем ураганы мінулага года і іх наступствы. Што дзіўна, на 202 мільёны рублёў менш выдаткоўваецца на нацыянальную бяспеку.
Так, то бок гаворка ідзе пра зніжэнне выдаткаў прыкладна на 4%.
Чым яшчэ адметны праект бюджэту Беларусі на будучы год і што чакае сацыяльныя сферы? Спыталі магістрку эканомікі Алісу Рыжыченко.
Ну, то, что касается, смотрите, национальной обороны. Нужно помнить, что бюджет на этот год, на 2025, как раз-таки расходы на национальную оборону были увеличены на 30%. Поэтому то, что они сейчас немножко сокращаются, это не значит, что действительно расходы на нацоборону будут существенно сокращаться, потому что увеличение было в этом году очень существенное. То, что увеличили расходы на правоохранительные органы, на суды и так далее, ничего удивительного, это такая, скажем так, устойчивая тенденция для полицейского государства, где гарантом, да, сохранности власти Лукашенко являются силовые структуры. Естественно, на их содержание будут увеличиваться расходы для того, чтобы им повышать зарплату. Они же не зарабатывают деньги. Они получают из государственного бюджета напрямую деньги, из налогов белорусов. Поэтому будут увеличивать расходы именно на их содержание для того, чтобы повышать им зарплаты. То, что касается информации и связи, да, там сокращение небольшое. Опять же, нужно понимать, что белорусский бюджет не резиновый. Поступления в бюджет ежегодно сокращаются, в том числе налоговые поступления сокращаются, потому что у нас сокращается количество занятого в экономике населения. У нас сокращается ВВП. То есть он нарастает, но не теми темпами, которые планировали власти. Да? У нас идет тенденция к сокращению экспорта. И все это, естественно, влияет на то, насколько пополняется государственный бюджет. И на то, какие есть еще дополнительные источники вот этого пополнения. Мы видим сейчас тенденции к тому, что увеличивают налоги для профзанятых, для там, агроусадьбы и так далее. Это все свидетельствует о том, что в бюджете не хватает средств. И пополнять его, единственный вариант, это увеличивать налоги, собирать штрафы непосредственно с людей, да, то есть забирать у людей деньги и каким-то образом пополнять бюджет и передавать их вот силовым структурам, чтобы те сохраняли лукашенскую власть. Ничего удивительного в таких изменениях, да, в бюджете. Ну и нужно понимать, что, допустим, увеличение на оборону, правоохранительные органы. Оно же обосновано в том числе, что власти сами заявили по показателям официальным, которые они планируют достичь в следующем году, что у нас будет инфляция уже там не 5, а 7%, если учитывая, что в этом году инфляция превысила на 1,5% тот показатель, который был установлен. И если переложить этот показатель, вот это процентное соотношение на следующий год, то фактически инфляция будет в районе 10%. Соответственно, для того, чтобы правоохранительные органы продолжали выполнять свою работу, скажем так, безукоризненно, да, и не было никаких рисков того, что они откажутся выполнять свою работу, либо пойдут, станут на сторону демократических сил, либо будут проводить обыски не так тщательно, как они делали это раньше и так далее. Им нужно повышать зарплату, и значит, вот этот уровень инфляции нужно закладывать. И, соответственно, когда у тебя в экономике все плохо, в бюджете все плохо, нужно откуда-то изыскивать эти средства. Происходит просто фактическое перераспределение расходов бюджета, то есть часть средств изымают, например, из той же социальной политики, либо вот те средства, которые были выделены в предыдущем году на информацию и связь непосредственно на СТВ, да, на какие-то белорусские телеканалы пропагандистские, их перераспределяют на силовиков, потому что пропаганда, она как работала, так и будет работать. То есть там вопрос того, что там небольшие проценты сократили, все равно количество снятых пропагандистских видео каких-то или фильмов, оно не сократится на белорусском ТВ.
А теперь поговорим про сегодняшний день. И сегодня мы маем вось, что белорусы 8 месяц запар продают больше валюты, чем купляют. Что отбывается? Протягивая магистрка экономики Алиса Рыжиченко.
Я даже не знаю, что здесь комментировать. Тут же, понимаете, ситуация такая очень нетипичная для Беларуси, когда Головченко говорит, ну не несите, пожалуйста, доллар. Действительно, что спрос не такой большой со стороны юридических лиц, да, ввиду того, что закрыты границы, введены санкции, да, то есть расплачиваться этими долларами нету возможности. И другой момент, да, для Беларуси, как оказалось, что тоже не очень-то выгоден крепкий белорусский рубль, потому что от этого страдают экспорт, да, и доходы от экспорта, потому что те же калийные удобрения, которые продаются там в Китае, в Индии, Индию, еще куда-то нефтепродукты, за них мы получаем в долларах прибыль. И, соответственно, чем крепче белорусский рубль, тем меньше получает государственный бюджет, да, денег. Это как ситуация, да, идентичная с Россией. И, видимо, до какого-то момента это было несущественным, да, не очень заметным для государственного бюджета. Но учитывая вот всю тенденцию того, что у нас главный торговый партнер, скажем так, находится в такой стагнации, и российская экономика перешла в стадию охлаждения, да, и там сокращаются все процессы, то есть объем экономики сокращается, и, соответственно, уменьшается количество экспорта, который Беларусь продает в Россию, гражданского экспорта, то в таком случае нужно изыскивать возможности, где эти потоки возобновить, да, доходов. И получается, что если укреплен белорусский рубль настолько сильно, а те доходы, которые мы получаем в долларах в других странах, мы бы как бы не увеличивали объемы или повышали цены, у нас мы все равно в белорусских рублях получаем меньше. Поэтому тут вот такой момент очень нетипичный для Беларуси, действительно. Когда, а почему белорусы сдают доллары? Ну, скорее всего, тут множество факторов могут быть. В первую очередь, конечно, белорусы, кто-то там покупает недвижимость, кто-то инвестирует во что-то там, в какие-то облигации белорусские, там еще что-то, в какие-то депозиты. Кто-то просто боится, да, что доллар будет дальше дешеветь по отношению к белорусскому рублю, и они потеряют свои сбережения эквивалентно белорусскому рублю. Поэтому, а еще есть такой момент, что у большинства людей, какая бы статистика ни была, что там увеличиваются зарплаты и так далее, все-таки, знаете, вот у меня есть канал в ТикТоке, я там проводила опрос, и другие специалисты проводят много опросов, и ты видишь, как люди отвечают. Никто не отвечает, что повысили зарплату. Все, наоборот, жалуются, что доходы очень маленькие, что в регионах зарплаты по 800 рублей, 1200 рублей, да, не больше, что зарплату не повышали там с 20-го года на предприятии и так далее. И таких сообщений просто сотни тысяч. И фактически люди несут свои доллары в обменники не потому, что они там боятся потерять свои сбережения, а в том числе потому, что им не за что жить. Они достают свои заначки для того, чтобы просто жить. У них нет возможности, да, жить на какие-то другие средства. Им просто не хватает их зарплат для того, чтобы заплатить кредиты, собрать ребенка в школу, купить себе нормальной еды, оплатить какие-то коммунальные расходы и так далее. Поэтому тут множество факторов, которые приводят к тому, что вот белорусы активно сдают доллары. Но при этом с закрытыми границами и санкциями юридические лица не проявляют большой спрос, да, на иностранную валюту, на доллары и евро. Поэтому вот такая ситуация сложилась абсолютно нетипичная для Беларуси.
Гэта была магістрка эканомікі Аліса Рыжыченка. Яна разважала пра тое, каму ў Беларусі чакаць грошай у будучым годзе, а каму можна і не чакаць. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.